Благодарю тебя, брат. Благодарю тебя, брат Шакарьян. И доброе утро, друзья. Конечно же. Хорошо опять в это утро быть здесь, в Лос-Анджелесе, перед этим большим съездом и приближающимся собранием на этой следующей неделе, там, в гостинице «Эмбасси». Ожидаю увидеть всех вас там, и мы все пребываем в сильном предвкушении встречи с нашим Господом Иисусом, что увидим Его там. Он обещал, что это будет. Где собраны двое или трое, Он будет там. И я уверен, что я встретил Его этим утром, когда я поднимался здесь по ступенькам в этой аудитории, когда все люди с сильными предчувствиями ожидают завтрака и встречи. И приятно собраться здесь вместе с вами и к радиослушателям. Здесь присутствует так много, что они... Мне нужно было спуститься на следующий этаж и поговорить с несколькими. И видел так много просьб, болезнь сердца и различные недуги их тел, и мы сейчас здесь для того, чтобы помолиться за больных и страждущих. Как раз когда я поднялся по ступенькам, я сейчас смотрю на одного пожилого джентльмена. Он подошел ко мне и сказал: «Брат Бранхам, много лет назад он сказал, что у него была такая серьезная болезнь сердца, что он думали, что он умрет. И помолился за него, и Божья благодать его исцелила. И вот он сегодня утром, ему далеко за 70, просто радуется. Итак, это дает нам принять новую надежду». И сейчас я, конечно же, прошу молитв людей там, в радиоэфире, так же, как и присутствующих здесь. После того, как я уеду с этого собрания, я отправляюсь в Европу, в Африку и по тем местам на собрания. И это идет через видение. Так что там будет замечательное собрание, я уверен. И я чувствовал много лет, что Господь хотел, чтобы я вернулся туда. Небольшое, в скромности, скромное служение, которое Он дал мне. Я не думаю, что Он уже совсем завершил с ним там. Казалось, будто бы там где-то может оказаться душа, которую я мог бы поймать в сеть Евангелия. Ту, которую Он дал мне для ловли людей. Посредством Божьего исцеления, молитвы за больных. И я, конечно же, прошу ваших молитв, и те, кто здесь, и те, кто там среди радиослушателей. У меня нет времени просто взять отрывок и проповедовать, что я должен был бы сделать через несколько минут пребывания здесь, в этой аудитории, но просто несколько минут поговорить с вами, познакомиться. И к людям, которые в эфире, я буду молиться за тех там сразу же, и также и здесь за вас. И, безусловно, я рад познакомиться со всеми этими хорошими новыми друзьями, с которыми я никогда прежде не встречался. Просто соприкоснулся с ними в это утро. У нас были прекрасные моменты на служениях в других местах. Я уже не слишком много езжу. Такая занятость. Мы просто стараемся не дать остыть дороги между Джефферсонвиллем, Индиана, и Тусоном, Аризона, куда мы переехали несколько лет назад, по видению от Господа, отправившего нас туда, тоже. Не знал, куда я направляюсь. И многие из присутствующих здесь, у Клифтона, я говорил вам немного перед тем, как я уехал, и на собрании в Финиксе, о видении, которое пришло. Я видел группу из 7 ангелов. И я знаю, к радиослушателям, наверное, многие из вас не принадлежат к полному Евангелию. И это может показаться вам немного таинственным. И для меня оно было бы таким. Но есть кто-нибудь, кто может объяснить все, что угодно, это уже не нужно принимать верою. Все дело именно в тех вещах, которых мы не можем объяснить, которые мы должны принимать верой. Мы не сможем объяснить Бога. Никто из людей не сможет объяснить Бога. Он суверенен, и Он великий, и могучий. Мы просто принимаем это, потому что мы знаем, что Он есть. И затем, по нашей вере, в принятии этого, Он приносит нам ответ — крещение Святым Духом. Которое я просто собираюсь поговорить здесь с вами несколько минут об этом, о Божьем пути или месте поклонения. И единственное место, где Ему можно поклоняться, единственное место, где Он с вами встретится, имеется... Есть одна церковь, одно место, один момент, один народ. Во всем, где встречается Бог. И я надеюсь, что Господь здесь благословляет послание для ваших сердец. Так вот, когда ехал в Тусон, это было странно. Те видения говорят вам именем Господним. Ни одно из них, насколько я могу вспомнить, спрошу у кого-нибудь еще, смогут ли они вспомнить о каком-либо случае, чтобы он говорил что-либо кроме истины. Это всегда происходит именно таким образом, как он говорит, это произойдет. и согласно Писаниям, Ему должно возвратиться к нам в эти последние дни, в служении вот такого рода. Это будет после крещения Духом и говорения на языках, и божественного исцеления, и так далее, этих вещей. Увенчание пятидесятнического послания. Вот о чем мы говорим сегодня. Это служение самого Христа, воплотившегося среди своего народа, с теми же именно делами, которые Он совершил, когда Он был здесь на земле. В Его теле, невесте, которая есть часть Его, совершает те же дела, как муж и жена, или же царь и царица, как раз перед церемонией бракосочетания. На этой неделе, если Господня воля, я желаю кое-что сказать об этом, здесь, на этой нашей кампании, в гостинице «Эмбасси», и как бы познакомиться в своей скромной манере. Время и час, в котором мы живем, если человек не знает, в какую сторону идти, что делать и как повернуть, ты больше не ходишь верою. Ты просто предполагаешь, ты отваживаешься. А отважиться — это выступить без официальных полномочий. Итак, если у нас нет настоящих официальных полномочий, знать, что Бог сказал, сбудется в этот час. Как мы собираемся встречать этот час? А мы должны его встретить, зная через веру в Его Слово события, которым должно сейчас происходить, и состояние народов, состояние людей, состояние церкви и так далее. Мы должны это знать, и затем как выйти, чтобы встретить Его. Если вы не знаете, как это сделать, вы просто являетесь теми, кто, как мы раньше называли, как бы случайными. Просто запрыгнули, надеясь, что оно будет здесь. Надеясь на это и надеясь на то, и оно будет. Но Бог не хочет, чтобы мы это делали. Он хочет, чтобы мы знали то, что Он сказал об этом дне, и затем встречали Его верою, потому что Он сказал, что это будет таким образом. Тогда мы знаем, что вы от истины в таком случае, потому что вы имеете не слово какого-нибудь человека на это, вы имеете Его слово о том, что мы должны делать. И мы надеемся, что наш Небесный Отец дарует нам это на этой неделе. Так вот, я очень сожалею, что я это оборвал. О том, что я говорил несколько минут назад, по поводу приезда в Тусон. И я сам думал, что это был конец моей жизни. Я думал, что никто не смог бы перенести тот шок от того состояния, что произошло тем утром в том видении, дома примерно в 10 часов, что буду способен выжить после этого. Я приехал в Тусон, делая приготовления с моим сыном, чтобы моя жена и дети поехали с ним после того, как меня не будет, потому что я думал, что это был мой конец. И я в Финиксе и на многих собраниях перед тем, как это произошло, я рассказал вам, как именно это произойдет. Что ж, спустя несколько месяцев после этого, однажды утром, я был в каньоне Сабино, что как раз на север от Тусона. Я поднялся туда, чтобы помолиться. И когда я молился, я держал свою руку поднятой вверх, говоря: «Отец, я молю Тебя, чтобы Ты каким-то образом помог мне, дал мне силу для того часа, который мне предстоит сейчас встретить. И если мой труд здесь на земле окончен, тогда я должен прийти к Тебе. И дело не в том, что я сожалею о том, что ухожу, но я знаю, что Ты позаботишься о моей семье. И я просто молю о силе на этот час». И нечто ударило меня по руке. Так вот, слушающие по радио, это может казаться странным, сказанное мною, но это истина, и судья мне — Бог. Я посмотрел на свою руку, и там был меч, были ножны над той частью, где рукоятка, а сама рукоятка была из жемчуга, и просто казалось, будто золотая гарда над рукояткой. А само лезвие выглядело скорее, как будто оно было как бы сияющим, что-то вроде хрома или чего-то такого, блестело на солнце. Так вот, это было примерно в 10 или 11 часов утра, высоко на вершине горы. Можете себе представить, как человек, что я считаю, что я в здравом уме, чувствовал бы себя, стоя там с мечом из ниоткуда, люди за много миль, держа это в своей руке. Я ощущал его, взял и помахал лезвием туда-сюда, и, это был меч. Я оглянулся, я подумал, как это могло произойти? Вот я стою здесь, правильно, здесь, и на много миль вокруг никого. И откуда это появилось? И я сказал, что ж, я полагаю, может быть, это Господь говорит мне, что это время моего конца. И голос проговорил, и сказал, это меч Господень. И я подумал, ну, меч, значит, он для чего-то такого, как у царя, чтобы посвящать в рыцари. Вы знаете, как раньше делали в Англии и других местах. Я подумал, вот для чего он, посвящать в рыцари. И я подумал, что ж, может быть, мне надлежит возлагать руки на людей, или у меня были всякого рода, знаете, человеческий разум может совершенно запутаться. Ты не понимаешь, наш разум ограничен, его безграничный. Итак, и когда я был это... Затем он ушел с моей руки, и я не знал, куда он делся, просто исчез. Что ж, если человек не разбирается чуть-чуть в духовных вещах, ты так сойдешь с ума, будешь стоять там, удивляться, что произошло. И он сказал, «То видение — это не время твоего конца, оно для твоего служения. Тот меч — это слово. Откроются семь печатей, тайны». И затем, через две недели после этого, или точнее, через два месяца после этого, я был там на горе с группой друзей, когда это произошло. Семь ангелов, точно так же ясно, как и то, что вы сидите здесь. Сошли вихрем с небес, камни в горах скатывались и катились по склонам, и люди, что были там, вопили, и все такое, знаете. И всюду летала пыль. И когда это было, он сказал, «Возвращайся к себе домой. Сейчас будет. Каждый из ангелов будет одной из печатей. Семи печатей, которые это есть на ленте. И очень скоро будет выпущена книга, в которой сейчас подправляют грамматику. Как вам известно, моя грамматика не очень хороша, а люди не... Необходимо просто быть народом, любящим меня и знающим, как меня понять с моей грамматикой. Но один теолог подправляет в ней грамматику для меня и удаляет все... Что ж, может быть, я сказал там не то слово, я не знаю даже. И так я услышал, как кто-то смеется. Итак, я полагаю, что подправить грамматику было неправильным. Но, как голландцы, вы примите меня потому, что я имею в виду, а не потому, что я говорю, может быть. И мне сказали, что остается всего три минуты до окончания программы. Теперь, вы, дорогие люди там в радиоэфире, и вы, кто болен и нуждается здесь среди собравшихся, просто возложите сейчас свои руки друг на друга, пока у нас будет эта молитва за больных. Так вот, Иисус сказал, его последнее повеление к церкви, «Сии знамения будут сопровождать тех, кто уверует». Тех, кто уверует. «Если они возложат свои руки на больных, те выздоровеют». Дорогой Небесный Отец, мы сегодня как дети, мы покоряемся тому, что Ты сказал делать. Мы возлагаем руки на все эти телефонные просьбы. Ты видишь их там по стране, как они нуждаются, страдания. Ты видишь здесь тех, кто нуждается, страдает. И мы предаем их Тебе, дорогой Боже, с этой верой в Твое Слово, что Ты сказал, «Сии знамения будут сопровождать тех, кто уверует. Если они возложат свои руки на больных, те выздоровеют». Даруй это, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарю тебя, брат Шакарьян. Несомненно, это чудесная привилегия — опять быть на радиотрансляции, говорить к некоторым из наших друзей там в радиоэфире, так же, как и к присутствующим здесь. И, конечно же, мы распространяем это приглашение и на вас — приехать завтра после обеда в гостиницу «Эмбасси», чтобы за вас помолились. И не только это, но привозите тех, кто грешники, и тех, кто отступившие. Если мы просто проведем молитву за больных, и мы действительно видим, что Бог постоянно совершает великие чудеса, но это второстепенное. Главное — спастись, наполниться Божьим Духом, о чем я собираюсь говорить вам здесь через несколько минут, и достаточность, как мы должны наполниться Божьим Духом. И божественное исцеление обычно притягивает внимание людей и приводит их в присутствие Божье. Когда Бог совершает что-нибудь такое, что, как им известно, не... Что ж, это непонятно. Мы не можем показать механически, как это совершилось. Бог совершает это своим собственным величественным способом. Тогда это привлекает внимание людей. Знать, что где-то есть присутствие некой силы, которая может совершать нечто такое, что превыше человеческого разумения. И это заставляет их взирать на Агнца Божьего. И всегда божественное исцеление. Мне говорили, и я считаю сам, что где-то от 60, может быть, и до 70% служения нашего Господа основывалось на божественном исцелении. И он делал это, чтобы привлечь людей. Затем, когда они оказывались там, он сказал, «Если не поверите, что Я есть Он, погибнете во грехе своем». Так вот, божественное исцеление — это серьезный привлекающий момент, чтобы заставить людей взглянуть на Господа Иисуса. И доктор Ф. Ф. Босворт, друзьями которого являются были многие из вас и знали его, и его служение значило так много для меня, как молодого служителя. Я начал проводить свои собрания, и я встретил брата Босворта. Он бывало говорил, «Божественное исцеление...» Так вот, это грубоватое выражение. Он говорил, «Божественное исцеление — это наживка на рыболовном крючке». Сказал, «Ты не показываешь рыбе крючок, ты показываешь ей наживку». И затем она бросается на наживку и попадает на крючок. Итак, это то, что мы стараемся делать. Это наша цель — приводить людей к Господу Иисусу Христу. А Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Итак, если в днях минувших Он был исцелителем, Он исцелитель и сегодня. Просто одно личное свидетельство, перед тем, как я буду молиться за больных там в радиоэфире. Это было несколько дней назад. Я был высоко в горах, там, где произошло одно величественное событие, перед 15 или 20 братьями, где ангел Господень сошел вот так, и сильный свет летел, как комета, производя взрывы везде по горам, и камни там разлетались на 200 футов или больше, срезая верхушки деревьев. А я стоял прямо под этим и рассказал им как раз за несколько месяцев до того, как это произошло, что это появится там и что произойдет. Честно говоря, это было рассказано днем раньше. И все эти люди убегали под грузовики и все остальное, пытаясь удрать. Они не знали, что произошло. И он проговорил и сказал, что произойдет прямо сразу же после этого. Находясь там на одной скале, прямо там, где он появился, у меня был один друг, который был вместе с нами, приехавший оттуда из Миннесоты. Сегодня утром здесь его родственники. И я не уверен, возможно, он находится здесь на каком-нибудь из других этажей. Это был Донован Уиртс и прекрасный молодой парень, лютеранин, только что отдавший свою жизнь Христу и наполнившийся Духом. Очень скромный юноша-немец. Ему лет 30. Семья, двое или трое деток. Он переехал в Тусон, просто чтобы жить по соседству со мной, где 300 или 400 приехали, чтобы быть соседями. Итак, он и я рад иметь таких соседей. Они следуют за мной с самой Южной Африки и отовсюду, просто чтобы быть рядом и видеть со мной и быть со мной, и наслаждаться Господней волей. Такой скромный парень. Я не очень-то и замечал его. Конечно же, люди, которых я знаю и с которыми связан, это точно как мой собственный брат, сестра. Я присматриваю за ними и чувствую, что, если, по моему мнению, они выходят за линию, и я отзову их в сторонку и поговорю с ними, потому что я люблю их. Мы хотим жить вместе во славе. И временами, может быть, на собраниях вы считаете, что я говорю с вами жестко. Это не от этого. Это не потому, что я не люблю вас. Но это исходит из моего сердца, потому что я должен быть именно один путь. Есть только один путь служения Богу. И мы должны оставаться на Его пути. Не имеет значения, каковы наши мысли. Его путь. И я заметил, что у Донована распух кончик правого уха. Увеличился в 3 раза, наверное. И очень сильно покраснел. Что ж, вот, думал, что, может быть, за несколько дней пребывания в пустыне, где мы были, что, может быть, ему в ухо попал какой-нибудь кактус, но, взяв его за руку, я обнаружил, что это был рак. Итак, я сказал Доновану, ты... Сколько это уже у тебя с ухом? Просто чтобы как бы завязать с ним разговор, будто бы я не знал. Я сказал, «Сколько это уже там, Донован?» Он сказал, «Брат Бранхам, примерно 6 месяцев», он сказал. Я сказал, «Почему же ты не сообщил об этом мне?» Он сказал, «О, видел, что вы так заняты», сказал, «Я не хотел этого делать», сказал. «Я просто думал, может быть, Господь когда-нибудь, возможно, скажет вам». Итак, я сказал, «Ты осознаешь, что это такое?» Он сказал, «Имею достаточно хорошее представление». Я сказал, «Верно». И на второе утро, не более чем это, подержал парня за руку. На второе утро у него на ухе не было даже рубца. Это все совершенно исчезло. Мы так часто нажимаем и пытаясь добраться к этому, тому, или... Видите ли, все дело в том, что эти знамения будут сопровождать уверовавшего. Там не сказано, если они будут молиться за больных. Если они возложат руки на больных, те выздоровеют. Мы сами должны иметь веру в то, что мы делаем. Хорошо. Итак, наверное, Донован сейчас здесь. Вы встретитесь с ним. Если его сегодня утром здесь нет, он будет тут на каком-нибудь из других этажей. Вы встретитесь с ним, и он будет знать свидетельство. И что еще я мог бы сказать? Кажется, Лука или Иоанн, кто-то из них сказал, что мир не смог бы вместить книг, которые могли бы быть написаны о том, что он совершил в эти последние дни среди людей. Как больные исцелялись, алкоголики получали освобождение тысячами, и всевозможные недуги и немощи. Теперь, те, кто там в радиоэфире, так же, как и присутствующие здесь. Я сейчас держу здесь огромную кучу просьб, поступивших в это утро по телефону. Беспрерывно звонит с тех пор, как мы здесь. И так, что мы за это утро по телефону поступило 196 просьб с тех пор, как мы здесь. Поэтому давайте сейчас объединимся в молитве, поскольку каждый, где бы вы ни находились, там по стране, возлагайте свои руки друг на друга, если вы верующие. Если нет, положите свою руку на Библию или что-нибудь там, пока мы будем молиться здесь и там. Дорогой Небесный Отец, небольшое свидетельство о Доноване Уиртсе. Просто один из тысяч, Господь, которого Ты так милостиво... Я молю, чтобы Ты заглянул в сердца людей и здесь, и в радиоэфире, и пусть они, каждый, исцелится. Пусть лукавый оставит их, и пусть они будут избавлены от всякого своего недуга. Даруй это, Отец. Мы просим это во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь. Благодарю Тебя, Господь. Что ж, для меня сегодня утром это уже здесь три раза. О, и знаете, только что было сказано, что мы должны освободить помещение в течение примерно 12-14 минут, или где-то так. И сказала дирекция, которая там на другом этаже, и они не смогут обслуживать никаких завтраков. Наши завтраки затянулись. У нас много блюд, знаете ли. Итак, мы очень-очень рады, что у нас было это величественное, духовное, гастрономическое празднество, как я назвал бы его, здесь в это утро с этой прекрасной группой людей. Я хотел бы упомянуть, что мы служение опять завтра после обеда, там в эмбасси. Так вот, мы будем молиться там за больных и ожидаем, что Бог встретится с нами. И я приехал, чтобы вложить свою часть, свое служение, чтобы постараться сделать все, что в наших силах, чтобы это собрание было успешным. Успешным не потому, что это наше собрание, но успешным, что люди найдут Иисуса Христа. Это и есть успех. Любые собрания не имеют значения, сколько мы восхваляем Бога, сколько мы видим величественных, совершаемых им дел, как часто Он говорит к нам в духе и так далее. Если только там нечто не будет осуществлено, души не будут приведены в царство. И брат Шакарьян сейчас только что высказал одну подлинную вещь насчет того, что он думал об этих днях, в которых мы живем. Я истинно верю этому всем своим сердцем, что мы живем как раз в завершающем времени, как раз в вечерних тенях. Солнце продвинулось далеко, и когда мы видим события, происходящие так, как они происходят сегодня, что ж, трудно сказать, что принесет еще одно поколение. Несколько дней назад, просто позвольте мне изложить вам кое-что внутреннее. По Аризоне, где я живу, проводили анализ по всем школам. Детям, без их ведома, устроили проверку умственного здоровья. И знаете что? Включая средние школы и школы начального уровня, там оказалось 80% детей, страдающих умственной неполноценностью. 70% из них смотрели телевизор. Видите, бедствия, они просто свалились на нас. А мы не... Вы удивляетесь, от чего это появляется. Вы слышите, как Божий голос кричит против этого. И все же мы оказываемся вовлеченными в это. Позвольте мне дать вам нечто шокирующее. Видите ли, не все, кто говорит мне «Господи, Господи», войдет, но тот, кто исполняет волю моего Отца. Его воля — это Его Слово. Мы можем быть весьма религиозными, прекрасно проводить время, восклицать, прыгать на этих собраниях, которые мы... Я не хочу быть критиком, но у меня есть обязанность перед Богом, которую необходимо исполнить. И та обязанность — это быть искренним и говорить то, что Он хочет, чтобы я говорил. И я, конечно же, благодарен калифорнийскому филиалу, который терпел меня в моих убеждениях. Если я не высказываю свои убеждения, я лицемер. И тогда даже не искренен с вами. И если я не могу быть искренним с вами, как я буду искренен с Богом? Потому что вас я вижу и разговариваю с вами. Конечно же, мы и с Богом искренни, но мы должны быть действительно искренними и честными друг с другом. Несомненно, мы находимся в ужасной, ужасной эпохе. И вы когда-нибудь останавливались? Просто позвольте мне дать вам небольшой анализ. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет, но исполняющий волю моего Отца. Иисус сказал на земле, «Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, не просто каким-то словом время от времени, но каждым словом». Именно неверие в одно слово, через Божьих заповедей, стало причиной смерти, горя и всякой болезни, и сердечной боли. Упустить Божье слово, одно слово. Если Он ввел человечество во смерть, через упущение, неверие одному слову, конечно, но Он сказал, что это произойдет. Сатана сказал, конечно, это не произойдет, но оно произошло. Итак, мы должны соблюдать каждое Божье слово. И если человек и все это страдание и прочие вещи, что пришли на человечество, из-за неверного понимания или неверия одному слову, как же мы возвратимся назад, упустив одно, если оно обошлось во всю эту цену, даже жизнь его сына? Много званых, мало избранных. Много званых, мало избранных. Я не смогу взять из этого тему, но потому что у нас нет времени, но просто, чтобы оставить вам кое-что. Давайте подумаем о... Я однажды ходил вместе с братом Шакарьяном, где разводят скот. И я видел в лаборатории, куда брат Шакарьян водил меня. И они окунули в сперму быка совсем небольшой, как бы небольшой инструмент, со спичечную головку. И взяли немного той спермы и положили ее под этот микроскоп, который увеличивал это в сотни раз. И там в этом прыгали маленькие зародыши в той сперме, которые мы знаем, что зародыш приходит от самца, а яйцеклетка от самки. И я спросил там у химика, я сказал, что это подпрыгивает вот так? Он сказал, это маленькие телята и тёлки. Понимаете? В этой крошечной капле? Он сказал, да? Я сказал, тогда, наверное, во всей сперме их будет миллион? Он сказал, о да, видите? Теперь смотрите внимательно. Так вот, когда происходит это великое событие, есть одна яйцеклетка, ожидающая одного зародыша из того миллиона. И никто не может сказать, который это будет зародыш, или которая это будет яйцеклетка. Если проследить за естественным рождением, это большая тайна, чем девственное рождение. Потому что в этой сперме там есть один, которому предопределено выжить, а все остальные умрут. И это будет не тот, который встретится первым, это будет тот, который первым соединится с яйцеклеткой. Может быть, яйцеклетка может подняться сзади спермы или в середине спермы, то же самое может сделать и зародыш, яйцеклетка. Зародыш вползает в яйцеклетку, и у него отпадают хвостики, и там начинается спинной хрящик. Есть только один во всем том множестве из миллиона, которому это удастся. Только один. И это определяется какой-то неведомой человеку силой. При том, что вы каждый похожие. Каждый из тех зародышей просто один в один. То же самое в животных. То же самое в человеке. Это определяется, будет ли это мальчик, девочка, рыжеволосый, черноволосый или что еще. Это определяется Богом. Все они выглядят одинаково, естественным образом. Но там есть один, который назначен к жизни. Один на миллион, хотя все они похожи. Когда Израиль оставил Египет, одновременно вышло приблизительно 2 миллиона людей. Каждый из них слышал послание пророка. Каждый из них видел огненный столб. Каждый из них крестился в Моисея в Красном море. Каждый из них восклицал в духе, бил в бубны и бегал туда-сюда по берегу вместе с Марьям, когда Моисей пел в духе. Они, каждый, пили из одной и той же духовной скалы. Они, каждый, ели каждый вечер свежую манну. Каждый из них. Но до страны дошли двое, по одному из миллиона. Какой же была проверка? Они все пили от одной и той же скалы. Они все ели одну и ту же духовную манну, как едим мы в это утро. Но проверка словом испытала их. Когда подошло к моменту Кадес-Варни, когда они пошли в обетованную землю, им нельзя было перейти, пока они не были проверены словом. И все другие 10 вернулись и сказали: «У нас это не получится, этот народ подобен... Мы перед ними как кузнечики, их огромный обнесенный стеной город, сопротивление слишком сильное». Но Иисус Навин и Халев успокаивали народ. Они сказали: «Мы более чем способны совершить это». Почему? Бог сказал, перед тем, как они вышли: «Обетованная земля, я дал вам эту землю, я дал ее вам, она ваша». Но там было по одному из каждого миллиона. Сегодня в мире примерно 500 миллионов так называемых христиан, и каждый день заканчивается какое-то поколение. И теперь, что если бы восхищение произошло сегодня, и по всему миру восхищение было бы забрано 500 человек? Вы не узнали бы и даже не увидели бы в газете об их уходе. И пришествие Господа — это тайное пришествие. Оно придет и похитит. Это будет такое меньшинство, что... Точно как было в дни, когда ученики спросили Иисуса: «Почему же книжники говорят, что прежде должен прийти Илия?» Он сказал: «Он уже пришел, а вы так и не узнали этого». Задумывались ли вы когда-нибудь, что совершили люди? Они шли дальше, веря, что придет Илия, а он находился прямо среди них, и они не знали этого. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Они сделают с Ним именно то же самое. Дух Божий находится здесь. Что ж, мы что собираемся с этим делать? Мы собираемся есть манну и так далее, и не будем постоянно продвигаться вверх, возрастая. Вы когда-нибудь обращали внимание, семя, как говорил несколько минут назад почтенный Питц, и как семя попадает в землю? Там в земле есть много семян. Когда Бог двигался над водой посредством света, и свет произвел первое присутствие Божье, изреченный свет появился благодаря Божьему Слову. А Божье Слово — это единственное, что по-прежнему приносит свет. И когда вода отошла назад, семя уже находилось в земле. И свет только лишь произвел семена, которые оставались зародышем в них. Явились. Бог устраивал свое творение. И теперь, в пасхальное утро, земли коснулся еще один свет, когда был дан Святой Дух. И он дан, чтобы приносить свет тем семенам, которые Бог своим предузнанием знал, что будут здесь на земле. Поскольку он знал первое естественное семя, он знает, где находится духовное семя. Ваше тело лежало здесь на земле прямо в то время, когда Бог привел землю к существованию. Мы часть земли, мы лежали там. И своим предузнанием он точно знал, кто будет любить его, и кто будет служить ему, и кто не будет. Его предузнание говорит это. Если оно не говорит, тогда он не Бог. Он не может быть Богом, не будучи бесконечным. А если он бесконечен, он все знает. Итак, вы видите, как люди совершают промахи. Они притыкаются об это, они налетают на это, и они думают это и то, но оно не действует правильно. Мы это видим. Но есть кое-что, действующее правильно. Это отыскать Божью совершенную волю и стоять в ней. То, ради чего призвал тебя Бог. Как сказал несколько минут назад брат Джек, о том, что имеется здесь в Першинг-сквер. Все то смешение. Один такой, а другой такой, и о теологах и так далее. Что хотите узнать какую-нибудь теологию, езжайте туда. Полагаю, это примерно так же, как в Гайд-парке в Лондоне. Я там был. У каждого свои собственные представления. Это скопище современного мира в Вавилоне.
Went on with his lovely message this morning to us.
Но вы заметили, как брат Питтс продолжил дальше в своей прекрасной проповеди для нас сегодня утром? Когда он стал выходить из парка, он там обнаружил маленькую пасхальную лилию. Среди всего того смешения, как он изложил это нам, никак не скажешь, да или нет, в ней сияла Божья жизнь. Среди всего того смешения. Она была там в своем великолепии, потому что Бог определил ей быть там. Посреди всего конфликта никто не замечал ее. Они не видели духовного значения этого. И так обстоит дело и сегодня, среди всех наших больших собраний, и групп, и церквей, и деноминаций, и так далее. Один тянет в эту сторону, мы должны быть баптистами, или быть пресвитерианами, должны быть этим, тем или другим. Посреди всего этого есть растущий цветок. Прямо среди нас есть сила Божья, поднявшаяся прямо среди всех нас. Давайте просто остановимся и посмотрим на нее несколько минут, и будем наблюдать за ней на этой неделе, и увидим, как она раскроется прямо перед нами. Мы верим, что Бог это сделает. А вы? Я вижу, что нам сейчас уже следует быть внизу, поэтому давайте будем молиться, каждый из нас. Дорогой Боже, когда мы склоняем свои головы в Твоем присутствии, мы чувствуем, что мы настолько несоответствующие, чтобы просить. Но Ты обещал нам это. Если мы придем, Ты не отвергнешь нас. И эти грубоватые утверждения, которые только что были высказаны, никоим образом не как учение «один из миллиона», но просто как некое напоминание. Ибо Ты сказал, тесны врата и узок путь, которые ведут в жизнь, и немного будет тех, кто найдет их, ибо много званых, а мало избранных. О Вечный Отец, пошли на этот город свет Евангелия во время всей этой грядущей недели съезда. И если там есть какое-нибудь семя, каким-то образом, Твоим собственным великим мудрым провидением, подобно как пытался проиллюстрировать это в сперме самца и самки, пусть они вольются в съезд, пусть Святой Дух даст им свет. Мы осознаем, что, наверное, время уже более позднее, чем мы думаем. Мы молим, Боже, чтобы когда мы будем приходить сюда, просто веря, что, может быть, здесь есть нечто такое, что можно было бы сделать, что помогло бы людям, или поймать ту последнюю овцу. Мы знаем, когда овчарня заполнится, тогда пастырь закроет дверь. Как это было подобно, как во дни Ноя, когда был введен последний член семьи, Бог закрыл дверь. И они стучали и колотили, но было слишком поздно. Дорогой Боже, у них была возможность. Ты сказал, «Я есть та дверь в овчарню». И как поражает песнь у поэта, «Ужель 99 не хватит для тебя?» Но нет, была еще одна. Может быть, она черная овечка, или, может быть, она маленькая, никто, может быть, неприметная она или он, мы не знаем, где они. Но должна войти та последняя, и тогда дверь закроется. О, Боже! Который знает все. Исследуй наши жизни в это утро и отправь нас туда, куда мы сможем пойти, чтобы нам отыскать ту последнюю, чтобы дверь закрылась и пастырь будет внутри с овцами. Даруй это, Господь. Если здесь сегодня есть та, если та одна, которой надлежит прийти, все, кого дал мне Отец, придут ко мне. И никто не сможет прийти, если мой Отец не привлечет его. И если есть какое-то влечение или слабенькое чувство, что, может быть, это тот час для кого-то здесь, в этом собрании, тут или внизу, или где бы они ни были, пусть они ответят: «Да, Господь, я та блуждающая малышка, которая отбилась и которая противилась этому всю свою жизнь. Я чувствовала, что мне необходимо прийти, но сегодня я оказалась на стороне побежденных. Я не могу идти вверх или вниз. Я не могу никуда идти. О, пусть придет великий пастырь, протянет нежные руки и принесет ту невредимой, положит ее себе на плечи и принесет ее обратно невредимой. Может быть, здесь есть какая-нибудь, Господь, которая больна, в похожем состоянии, что врач сказал: «Ничего нельзя сделать». Он пытался изо всех сил спасти ее, но он не смог ее спасти. Это вне его досягаемости. Он ничего не может сделать. Его лекарства или его нож не могут добраться до этого. Но, о Господь, для Твоей крепкой руки нет ничего слишком далекого, и Твоя рука — это Твое Слово. Поэтому мы молим, дорогой Боже, чтобы в это утро, пока мы разговариваем с Тобой, чтобы Ты протянул руку и подобрал ту, которая больна и не может оказать себе помощь. Вне досягаемости всех научных дел, вдали от врача, пусть они исцелятся. Даруй это, Господь. Когда мы думаем о Давиде, поскольку ему было поручено заботиться о нескольких овцах, всего нескольких, но однажды пришел медведь и схватил ту одну овечку, и уволок ее, и съел бы ее, как рак съедает тело, или огромный лев. Но Давид, без такого уж хорошего оружия, винтовки или меча, но только лишь с прощой, он пошел за той овцой. И когда он разыскал то животное, которое вот-вот уже готово было убить овечку, он убил его из прощи. Именно простое небольшое оружие из куска кожи и веревки. Но он имел доверие в это. Мы не имеем среди нас никакого выдающегося гения, Господь. Мы простые люди, с простой молитвой. Но мы в это утро идем за овечкой Отца. Та женщина, ходившая по улице, жалкая, курившая сигареты, пытающаяся обрести мир через сигарету. Тот мужчина, который нюхал стакан и пытался поставить его обратно, но враг крепко держит его. Тот парень или девушка, которые пытались поступать правильно, что просто не могут найти сил, чтобы порвать с пороком. Мы приходим во имя Господа Иисуса, чтобы в это утро потребовать ту овцу. Мы даем отпор врагу, потому что это простая вещь, проща, молитва. Но мы идем, чтобы привести ту одну обратно в отару Отца, чтобы мы могли дать отчет за все то, что было вверено в нашу руку. Пусть сила Божья сейчас коснется веры глубоко в сердцах людей, и пусть та погибшая душа возвратится в это утро. Пусть искушения этой жизни отгонят ее, отпустят ее. И пусть она увидит, что она в безопасности на плечах Учителя. Ее снова несут в безопасное место. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит всех вас. Доколе увижусь с вами завтра, я передаю служение брату Шакарьяну. Это я надеюсь, что я обрел большее благоволение во взоре Божьем и перед вами, чтобы вам считать, что я стоял бы здесь, чтобы рассказывать вам что-нибудь такое, что было бы неправильным. Недавно я отметил свой 56-й день рождения. Это не просто послание какого-то старика. Я верил этому с тех пор, как я был мальчишкой. И если это не является истинным, я был самым глупым человеком, который был у Бога на земле. Я отдал всю свою жизнь ради этого дела. И пусть я скажу это с искренностью. Если бы у меня было 10 тысяч жизней, я не переменил бы своего мнения. Так вот, исцеление доступно каждому человеку. Запомните, исцеление находится в вас. Бог поместил в персиковое дерево каждый персик, который когда-либо появится в нем, когда он насадил его в саду. Видите, вы просто персиковое дерево или яблоня, или плодовое дерево просто должно расти, вытягивая воду в земле. Так вот, каждый из вас имеет в себе те потенциалы, чтобы освободить вас, потому что это Бог, поскольку вы были насажены во Христе через крещение, не водное крещение, духовное крещение. Во Христа входит не через водное крещение, через духовное крещение. Завтра после обеда, если Господь позволит, я буду говорить об этом. Как и что есть настоящее применение этого? Мы проведем это после обеда, так что оно не будет пересекаться ни с каким из служений у вас. Теперь смотрите, каждый из присутствующих показывает, что он верующий, понимаете? В таком случае, жизнь, которая была во Христе, находится в вас, если вы только сможете увидеть это. Дело дьявола — именно держать вас заблокированными от этого, держать вас ослепленными. Он может просто дать вам быть ослепленным. Что, понимаете, вы тогда не будете знать, куда вы направляетесь. Человек, который слеп, не может сказать, куда он направляется. Ему необходимо искать разумение у кого-то, кто может видеть. Пока мы не сможем уяснить, кто-то должен будет рассказывать нам, что является истиной. И Христос умер за вас, и вы пересажены из этого мира во Христа. И все, в чем вы имеете нужду, находится прямо в вас, через крещение Духом Святым. Ведь верно же? Теперь, единственное, что вы должны делать, просто начать пить от этого. И когда дерево пьет, оно начинает пускать свои листья, свои бутоны, ежегодно приносит свой плод. Плод находится не в земле, плод находится в растении. Кто из вас понимает это? Скажите «Аминь». Итак, видите, плод находится в растении, и каждое растение должно пить из своего источника. Поскольку дождь сходит, дает тому растению жизнь, чтобы пить от него. И когда оно пьет, оно растет. И оно растет, пока оно не приходит к полному расцвету, точно как пришла церковь, чтобы расцвести в этом периоде. И когда мы пьем, мы растем. Но если растение отказывается пить, тогда растение не сможет расти. И если вы сейчас просто поверите этому, индивидуально, конечно же, вы знаете, как делает Господь. Показывает различные вещи о том, что вы сделали, и то, что вы не должны были делать, и так далее. На собрании. Мы надеялись, что Святой Дух сойдет на нас в это утро и совершит такое, когда мы стояли. Но я продолжал ожидать. Я полагаю, это нервная часть, когда думаю, что на нижнем этаже хотят, чтобы мы уходили отсюда, понимаете? Но они хотят. Мы уже задержались. Но верьте этому всем своим сердцем. Пожалуйста, верьте. Если я обрел благоволение в вашем взоре как честный человек, верьте этому. Теперь возложите свои руки друг на друга. Теперь смотрите, вот в Библии не сказано, «Сии знамения будут сопровождать Уильяма Бранхама». Не сказано, «Это будет сопровождать только Орала Робертса». Не сказано, «Это будет сопровождать брата Коппа» или кого-нибудь еще. Эти знамения будут сопровождать тех, множественное число, кто уверует. Если они возложат руки на больных, те выздоровеют. Именно та сила Божья, находящаяся в вас, приносит жизнь человеку, на которого вы положили свою руку, источник Духа Святого, дающий жизнь. Дорогой Боже, во имя Иисуса Христа, в этот решающий момент, когда церковь, пусть они выстоят в это мгновение, без нервозности, и пусть сила, поднявшая Христа из могилы, прямо сейчас оживит для них истину Евангелия, что повелением Иисуса было «Если они возложат руки на больных, те выздоровеют». Пусть всякая бесовская сила, всякая болезнь, всякий недуг, всякое страдание, всякая мучительная вещь, настигшая людей, пусть оно уйдет прямо сейчас через веру. Как верующие люди, мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь поднимите свои руки и воздавайте Ему хвалу, если вы верите, что Он делает это. Дорогой Боже, этот младенец умрет, Господь, если это не совершится. Я осуждаю эту опухоль. Во имя Иисуса Христа, пусть она оставит невинное дитя. Аминь. Вот, врачи пытались, и им не удалось. Просто верьте.